На стенах то и дело встречался символ подземной матери или надписи вроде «Глядите на пустыню, грядет огонь!». Но кроме этого в Маранахаре царило спокойствие. Везде, кроме площадей и храмов, где выдавали воду, потому что там всегда клубились толпы. Однако было это странное спокойствие, мертвое и страшное. В воздухе висело некое ожидание, словно близилась гроза или готовился взорваться вулкан. На перекрестках стояли палатки из копий и плащей. В них сидели солдаты с красными лицами и обожженными солнцем спинами, без шлемов и с головами, накрытыми мокрыми платками. Было не только горячо, но и душно, а воздух был сер от мух. А потом пришла та ночь. Страшная ночь второго полнолуния. Я спал легким болезненным сном, мокрый от пота, многократно просыпался, и мне казалось, что я вообще не сплю, а просто лежу в темноте, глядя на ночной сад и вслушиваясь в легкое дыхание моих девочек. Но я наверняка видел сны, потому что казалось мне, что я вижу фигуру в капюшоне, которая приближается со стороны озера. Был на ней исключительно широкий плащ, сияющий яркой краснотой, расширяющийся к низу, а ладони спрятаны в широкие рукава. Я не видел лица, лишь овальную дыру капюшона, наполненную чернотой. Плащ легко покачивался и приподнимался, будто тончайший муслин или измятый тончайший свиток, и отсвечивал темно-оранжевым блеском, отбрасывая тошнотворный рыжий свет на озеро, траву и кусты. Все вокруг мигало, а на патио стояла мрачная фигура в капюшоне, одетая в плащ из пламени. Я знал, на что смотрю. Это Нагель и Фрия, огонь пустыни. Она пришла за мной. Я проснулся с таким чувством, будто падал. Снова лежал в спальне, весь мокрый от пота. Услышал шепотки моих девочек. Столь тихие и легкие, что я принял бы их за шепот ветра в листьях, только уже месяцы, как ветра, не было. Кроме того, я чувствовал щекотку на груди, словно по ней ходила муха.
«Придержи ему ноги, ляг на них», — узнал я голос Тахелы. «Может, он вообще не проснется?»
Еще никогда в жизни я так не пугался.
«Ты сядь у него на спине», — шептала Фиала.
Я услыхал тихий скрежет ножа, вынимаемого из ножен. Я открыл глаза, и слишком многое произошло одновременно. Во-первых, на груди моей находилось отвратительное насекомое, шагающее на 8 согнутых ногах и покрытое бронзовым панцирем, с поднятой плоской головой, которая заканчивалась изогнутыми клешнями. Было оно размером с мою ладонь. Я взглянул прямо в отливающие золотом четверо глазок, кажущихся драгоценностями. Прежде чем я успел шевельнуться, Ирисса всем телом бросилась на мои ноги, а Тахела внезапно выросла из тьмы за моей головой и уселась на моих плечах, присев на лицо и сжимая голову бедрами. Я вздрогнул, ощутив прикосновение холодной стали к груди, но через миг понял, что они не хотят меня заколоть. Фиала всунула клинок под сидящий на моей груди насекомое и молниеносным движением послала его в воздух. Тахела поднялась с моего лица, и я успел увидеть, как насекомое извивается в воздухе, словно змея, и тяжело падает на пол. Упала навзничь, резко перебирая ножками, после чего выгнулась молниеносно и оттолкнулась клешнями от пола. Тахела прыгнула, словно ласка, подхватила хрустальную чашу, полную фруктов, высыпала их, после чего бросилась на пол и накрыла насекомое.
«Зовите стражу!» — крикнула. «И зажгите свет! Их может оказаться больше!»
Я услышал треск огнива, и в комнате вспыхнул мигающий огонек лампы. Ирисса скатилась с моих ног. Я уселся на постели и стал смеяться. И тогда увидел его, одетого в темно-красное, остававшегося, пока мы не зажгли свет, лишь пятном темноты посреди мрака.
Даже лицо его было закрыто тканью. Стоял он неподвижно у садка, точно в том месте, где во сне виделось видение в капюшоне. Я крикнул, вскакивая на ноги и подхватывая меч со стойки.
«Стража! Шпион в замке!» —
дико заорала Тахела. Я сбросил с меча ножны, но в тот же момент нападавший встал и резко махнул рукою. Что-то свистнуло, Ирисса прыгнула, заваливаясь на меня спиной, и толкнула назад, так что я не сумел атаковать. «С дороги, девушка, не то он сбежит!» — крикнул я, отскакивая, и бросился в погоню. Одеяния нападавшего захлопали, когда он мгновенно, словно лис, развернулся и прыгнул в сторону. В воздухе блеснул узкий клинок. Я отбил его и рубанул нападавшего через лоб, но тот сумел уклониться и молниеносно нанес мне укол в глаза. Я не сумел бы его отразить, пусть бы даже тренировался всю жизнь. Но в тот же миг из комнаты вылетел большой темный диск и ударил с жестяным грохотом в его руку. Было это лишь мгновение мне подаренное, но я сумел его использовать, воткнув клинок глубоко ему в живот. Почувствовал, как тот пробивает слои материи и погружается в его внутренности. Серебряный поднос со звоном покатился по камням террасы и упал в траву.
«Ифрия!»
— прохрипел человек и навалился на меня, надеваясь на меч по самую рукоять. Клинок вышел у него из спины с треском разрываемой ткани. Я отпрыгнул, не сумев освободить меч. Наемный убийца шагнул, вихляясь в мою сторону, протянул руку, но лишь проехался пальцами по моей груди, оставляя на коже полосы крови. Тахела ударила в него всем телом с диким писком, и они свалились с террасы. Я прыгнул за ней, но она уже сидела на его груди, раз за разом втыкая удерживаемый двумя руками меч. Я перехватил ее руки, крепко обнял и аккуратно вынул оружие из рук. «Все, все», — прошептал я, прижимая ее. У нее были дикие глаза и пена на губах.
«Ирисса!»
— завыла она страшным голосом. Я обернулся. Ирисса стояла почти в том же месте, у постели, где она столкнулась со мной. Глаза ее были широко распахнуты, кулачки сжаты, а точно между грудями торчал рукоятью вниз какой-то нож с широким клинком, словно приклеенный к телу. Я бросился к ней и схватил за плечи. Ирисса внезапно кашлянула и плюнула красным, а через миг ручеек крови потек из уголка ее рта, по подбородку и вниз по животу. Я положил ее на землю и удерживал в объятиях. Услышал страшный дикий визг стража, медика, и понял, что воплю я сам. То, что торчало из ее груди, имела рукоять, оплетенную ремнем, и странный клинок, разветвляющийся во все стороны острыми гранями, как лист. Одна из этих граней теперь торчала в теле моей сладкой Ириссы, вместо моего тела. Когда, наконец, к нам прибежали, я продолжал стоять на коленях, прижимая Ириссу, весь забрызганный кровью, и издавал дикий хриплый вой, что звучал, будто голос волка. Я долго не позволял оторвать себя от тела, несмотря на то, что оно успело остыть.
Он прошел через стену. Не знаю, каким образом. Троих стражников мы нашли с перерезанными глотками, одного с ранами от клинка, которыми он убил Наи и Риссу. Ремень говорил твердо и по делу, но было видно, что он в ярости.
«Хватит!» — процедил император. «Говорят, что наемный убийца умер с именем пророчицы на устах. Это покушение на тигриный трон. Сейчас же приготовить план удара по красным башням. Все жрецы должны быть арестованы. Где обнаружатся следы кровавых человеческих жертв, там казнить всех жрецов. Башни разрушить, все богатства и припасы конфисковать. Послужат для жертв засухи. За пророчицу, называемую «Огонь пустыни», назначить награду. 1000 дирханов. За мертвую. И только за мертвую. Культ подземный будет объявлен преступным. Всякий, кто станет носить его знаки, одежды или станет взывать к Надаку публично, будет арестован и отправлен на военные галеры на 3 года. За обращение к Кодексу Земли и угрозу кому-либо смертью или проклятием — 5 лет.
Он встал.
«И еще одно. Я запрещаю почетные самоубийства. Командир надомной стражи пал на свой меч, а между тем мне он нужен. Всякий мне нужен».
«Отец», — прохрипел я, — чувствовал себя так, словно в глотке моей была пустыня. Уже не ощущал печали, один лишь тупой гнев, холодный, словно лед. И я знал, что гнев этот останется во мне надолго, а может и навсегда.